Всем привет, всем доброе утро. Надеюсь, что меня видно и слышно. Даже если вы сейчас мне напишите, что вы меня слышите и видите, я не узнаю об этом. Но судя по всем настройкам, все должно работать. Недолго мы радовались возможности такому общему общению, которое было чуть больше 3 месяцев. Снова нас закрыли, не разрешают нам собираться вместе, поэтому слава Богу за технические возможности, что мы можем вот в прямом эфире иметь пусть такое общение, но удаленное, но все-таки общение. Я хочу, братья и сестры, приветствовать вас именем нашего Господа Иисуса Христа, нашего Царя, нашего великого Бога, который на своем престоле, который царствует верно, надежно, праведно, истинно, непоколебимо, которое допускает все события в этом мире. Сердце которого преклонено к нам, к церкви, к детям своим, которых он возлюбил, избрал, искупил, оправдал и ведет к этому торжеству славы Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому для Божьего Слова нет уз, нет препятствий, нет никаких преград, и в любых ситуациях Его Слово будет распространяться. То, что сегодня мы с вами сделаем. Я хочу, чтобы мы склонили наши головы, наши сердца и могли в молитве призвать нашего Бога на это время, которое Он нам дарует для нашего общения. Тебе честь и слава, хвала, благодарность и поклонение, Творец наш и Бог наш. Во имя Господа Иисуса Христа мы хотим прославить Тебя в этом воскресном дне, который Ты отделил из всех дней, чтобы народ Твой почтил Тебя, остановился в путях своих, отложил в сторону всякую суету и в почтении преклонился перед Словом Твоим. Мы благодарим Тебя, Господи, за все события, которые вокруг нас происходят. Мы знаем, что Ты их допускаешь. Мы знаем, Господи, что Ты все контролируешь и все мудро ведешь к тому, чтобы Твой Сын, наш Господь Иисус Христос, пришел во славе в этот мир. Мы просим, чтобы это время, которое Ты даруешь нам в изучении Слова, было благословенным для нас, чтобы уши духовные наши были открыты, глаза были восприимчивы, сердце было чувствительно и воля была способна исполнять Слово Твое. Молюсь Тебе, Господь, всех моих братьев и сестер, которые сейчас смотрят эту проповедь, чтобы Ты благословил каждого, особенно тех, кто сейчас испытывает физические недуги, болезни, немощи, переживания. Господи, просим также, кто духовно слаб, чтобы Ты подкрепил, поддержал. Пусть витамины Слова Твоего, Господь, укрепят, оздоровят, исцелят. Мы все слабы, мы все немощны, мы все бренные, тленные, признаем это, Господь. Но мы приходим к Тебе, к источнику, который не ветшает, который всегда свеж, всегда жив, всегда прекрасен, всегда сладостен для наших душ. Поэтому, Господи, благослови это время, благослови нас, детей Твоих. Поклоняемся Тебе и благодарим Тебя, что Ты слышишь нас всегда, во всякое время. И престол Твоей благодати открыт, и доступ туда прост для всех детей Твоих. Благодарим Тебя, Господь, что Ты слышишь нас. Мы молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Друзья, мы будем продолжать с вами изучать послание к Колоссянам, не будем останавливаться даже в таких условиях, в которых мы с вами оказались. Есть возможность, и я благодарен братьям, которые потрудились, чтобы сегодняшняя трансляция состоялась, слава Богу, за другие возможности, что есть интернет, электричество. Мы с вами будем изучать это письмо, которое или в котором есть очень много ценностей, как и в каждом любом другом послании. Несмотря на то, что оно было написано много, уже можно сказать, тысяч лет назад, оно по-прежнему находит свое применение в наших сердцах, в нашей жизни. В прошлый раз, когда мы изучали первую часть молитвы апостола Павла, мы видели, что он радуется тому, что люди, которых он не видел, но посредством проповеди их пастора, их служителя, Епафраса, они уверовали. Евангелие достигло той местности, проникло в языческий мир. достигла ту культуру и перевернула эту культуру и стала формировать их по образу и подобию их Спасителя. Почему Павел радуется? Потому что он видит плоды, плоды их новой жизни, новой искупленной жизни, в котором он говорит: «Я радуюсь, я благодарю Бога, я молюсь о вас, то, что вижу вас веру в Иисуса Христа. Вы веруете в единственно правильный объект спасения. Кроме того, я вижу и слышу, что вы любите друг друга, что вы проявляете христианскую любовь, потому что в языческом мире, как и в любом другом народе, каким бы он ни был, обобщить его языческий мир, люди настроены, чтобы враждовать, конфликтовать друг с другом. Здесь же Павел видит, что они любят друг друга. И точно так же Павел видит и слышит, что эти новообращенные, эта церковь молодая, у них есть упование и надежда на вечную жизнь. Что бы в этой горизонтали ни происходило, эпидемии, войны, гонения, экономические потрясения, смена империи, что бы в этом мире ни происходило, эти люди доказывали наша жизнь и упование на небеса. Кстати, все эти галатские верующие уже там в реальности ощущают вот это блаженство небес, которых они в свое время в ожидании уповали, что оно произойдет. Кроме этого, Павел подчеркивает, о чем он дальше будет молиться, что у них есть твердое упование и основание в Слове Божьем. Это то, что для них было или должно было быть фундаментом, фундаментом их духовной зрелости, их жизни, их роста и многих других прекрасных действий в жизни, которые прославляли бы Господа. Но Павел не закончил молитву. Павел продолжает радоваться, если так можно выразиться, да, тому, что он видит этих людей счастливыми и достаточными. И он не заканчивает. Он просит Бога в молитве, чтобы эти верующие продолжали расти, продолжали жить и жить правильно. Мы знаем с вами, что христианская жизнь, она не может быть какой-то статичной. Человек уверовал, он осознал, что он прощен, он видит это, и потом он как будто бы в каком-то скафандре находится, дожидаясь дня, когда он перейдет в вечность. У Бога есть дивный, славный план относительно каждого спасенного человека. И Павел об этом знал. Вот он, продолжая молиться, Богу просит о некоторых вещах, чтобы они случились в жизни этих людей. Я хочу, прежде чем мы прочитаем этот текст, отметить то, что Павел не просит материальное благополучие, Павел не просит о каких-то других ценностях в жизни этих людей, Павел не просит о защите от врагов, хотя в тех или иных посланиях он или кто-то из других авторов, они просят и о здоровье, просят и о защите, и о многих других благах, но в данном случае Павел просит о том, чтобы они после того, когда уверовали и появились первые плоды их жизни, стали умножать эти плоды, чтобы они возрастали и возрастали и возрастали. Если вы бегло посмотрите на 10 стих 1 главы, мы еще вернемся к нему, так вот посмотрите, Павел говорит, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему. Вот эта фраза, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Кстати, тема приношения плода или плодоносной жизни, она очень актуальна и очень насущна. Потому что то, что мы говорим, оно может иметь дисбаланс между тем, как мы живем практической нашей жизнью. В церкви 2 часа, когда мы собираемся, мы можем напрячься и быть вежливыми, культурными, можем быть внимательными, можем проявлять какое-то внешнее благочестие. Это хорошо, но оно должно сопутствовать нашей жизни. И вот Писание, по крайней мере Новый Завет, от Иоанна Крестителя, потом когда Господь Иисус Христос и другие апостолы, в частности Павел, они очень тонко подмечали, что между тем, что люди исповедуют устно, и между образом жизни должна быть гармония. Я хотел бы в качестве вступления прочитать несколько текстов. Вот один из них, Матфея, 3 глава, 8 стих. Иоанн Креститель, когда начинает свое служение, к нему сотни, может быть, тысячи людей стали сходиться буквально каждый день. И вот, понимая разницу между внешним или устным исповеданием и практикой жизни, вот что он говорит большинству людей, в частности, книжникам, фарисеям или религиозным, набожным людям. Сотворите достойный плод покаяния. Если вы говорите, что вы покаялись, пусть это проявится плодом вашей жизни, в перемене вашего мышления, в образе вашей жизни, в преданности Слову, в следовании за вашим Спасителем. Теперь я хочу прочитать из Евангелия от Иоанна несколько текстов. 15 глава, 8 стих, послушайте это. Иисус наставляет своих учеников и говорит: «Тем прославится Отец Мой, смотрите, если вы принесете много плода и будете Моими учениками, и останетесь Моими учениками. Вы не просто прославите Отца словами: «Слава Тебе, Бог, за спасение», но тем прославится Отец, если в вашей жизни будет плод измененной жизни, и вы останетесь Моими учениками». Это же глава 16 стих. Господь говорит: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили», что? Плод. «И чтобы плод ваш пребывал», или по-другому можно сказать, чтобы плод ваш умножался, чтобы плод ваш возрастал. Вы не просто стали Моими учениками, но вот цель, чтобы вы приносили плод. Еще один текст прочитаю из наставления апостола Павла, Римлянам 7 глава, 4 стих. Вот что он говорит: «Так и вы, братья мои», когда он объясняет доктрину искупления новой жизни, он говорит: «Умер ли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых?» И вот эта фраза: «Да приносим плод Богу». Я еще два текста прочитаю, которые говорят или подразумевают, какие это могут быть плоды. Их огромное количество. Ну, вот несколько явных, которые нам будут полезными узнать. Это же послание, Римлянам 6 глава, 22 стих. Павел говорит: «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, смотрите, плод ваш есть святость, а конец жизни – жизнь вечная». Итак, первый плод, который очевиден в жизни спасенного человека – это святость. Потом, когда Павел наставляет галатийскую церковь, я думаю, вы догадались, какой текст хотел бы я прочитать, в 5 главе, с 22 стиха, он показывает вот тот плод, который должен быть виден в жизни христиан. Какую бы церковь он ни писал, кто бы об этом ни говорил, Иоанн Креститель, Господь Иисус Христос, Павел, Петр, Колосская церковь или Галатийская церковь, всегда ожидается, что верующий человек, который думает, что он верующий человек, должен видеть в своей жизни плоды измененной жизни. И эти плоды должны умножаться. И вот этот отрывок. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание или самоконтроль, самообладание. Павел говорит, на таковых нет закона. Другими словами, это плод Духа, это не наш плод. Тот, кто вошел в нашу жизнь, он и проявляет этот дивный плод. Кроме этого, есть грозное предупреждение. Грозное, потому что сам Господь предупреждает и говорит об этом. Если вернуться к Евангелию от Матфея, 7 глава, 19 стих, Господь говорит: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». А апостол Иуда, или Иуда, брат Иисуса Христа, который был одним из руководителей церкви, вот что он пишет о псевдохристианах, о ложных верующих, возможно, о тех людях, которые говорили, но не делали, исповедовали, но не практиковали эту жизнь. Вот как он их называет в своем послании, 1 глава, 12 стих. Он говорит, это безводные облака, носимые ветром. Осенние деревья, вот смотрите это слово, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. То есть, наблюдая за людьми, Павел, Петр, Христос, Иоанн, Креститель, все они пытались увидеть плод, мотивировали людей к тому, чтобы проявляли этот плод. И в то же самое время они предупреждали, что если в жизни нет плода, богоугодного плода, плода, который с точки зрения Библии назван плодом, это самообман. Я когда-то слышал о Джонни Буньяне, человеке, который исследовал свою жизнь, который старался быть человеком по сердцу Божьему, возможно, вникая и наблюдая за своими переживаниями, взлетами, падениями, он все-таки хотел отыскать в своей жизни плоды. Вот процитирую то, что он говорит о себе. «Если в жизни моей плода много, неважно, кто мною недоволен. Если в моей жизни нет плода, какая разница, кто меня хвалит?» Я думаю, что это хороший тезис, который помог бы всем нам сегодня размышлять о нашей жизни во Христе. И послание Колоссянам – это хороший мотиватор для всех нас, чтобы мы заглянули в нашу христианскую жизнь. Об этом молится Павел. Об этом молится Павел, чтобы верующие возрастали. Он знает, что сила у Бога. Он знает, что благодать у Бога. И он знает, что просить, что угодно Богу, который услышит, у которого есть сила послать просимое и ответить. Так, давайте мы с вами, друзья, вернемся к нашему тексту, прочитаем его и поразмышляем над этими истинами, которые здесь изложены. Колоссянам 1 глава, с 9 стиха мы прочитаем по 12. «Поэтому и мы с того дня, как об этом услышали», я здесь остановлюсь, «услышали о том, о чем мы говорили в прошлый раз, об их измененных сердцах, об их вере в Иисуса Христа, об их любви друг к другу, об их надежде упования на небеса и об их стойкости в Слове Божьем. Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякой силой по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Давайте мы с вами посмотрим на две фундаментальные просьбы апостола Павла, которые определяются этими словами «чтобы». Это цель. Он молится «чтобы». Итак, во-первых, Павел молится, чтобы верующие исполнялись познанием воли Божьей. 9 стих. «Поэтому мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Когда Павел просит в молитве, чтобы верующие исполнялись познанием, здесь есть намек и ожидание того, что их внутренний мир, их сердце, их разум, их душа имеют какие-то границы и стандарты. Но слово «исполнялись» указывает на процесс. Вы не те сегодня, кем были год или 5 или 10 лет назад. Все, что вы узнали о Боге в день вашего спасения, что Он Искупитель, вы спасены по благодати, Он любит вас, Он хранит и заботится. Здесь Павел просит у Бога: «Господи, дай им способность, чтобы они исполнялись познанием воли Твоей». Мы никогда не должны остановиться в познании Бога. Проверьте свою жизнь, братья и сестры, и посмотрите, что изменилось с того дня, когда вы уверовали, до сегодняшнего дня. Что вы знаете лично о Боге и лично о Его воле? Насколько ваша жизнь наполнена вот этим вот прогрессом или этим ростом? Поэтому Павел просит, чтобы они возрастали или исполнялись, наполнялись познанием воли Божьей. Говоря о Божьей воле, она не спрятана от нас, как в некоторых религиях пытаются проникнуть через посредников, медиумов, какую-то тайну, вызвать своих богов или, общаясь с какими-то другими посредниками, что-то конкретное узнать. Божья воля для нас, она очевидна, потому что она изложена в Слове Божьем. Его Слово для нас – воля Божья. Достаточно было Богу открыть для нас, как произошел мир, в чем была цель этого мира, назначение, почему произошло грехопадение, каковы его последствия и многие другие вещи, которые изложены в Священном Писании, указывают нам на его открытую Божью волю. Когда апостол Павел наставлял церковь, в частности, в Ефесе, он говорил, что «я старался открыть вам всю волю Божию или полноту Божьей воли». Он не проповедовал любимые тексты, он не говорил только лишь о покаянии, но он и говорил о посвящении. Апостол Павел говорил о жизни внутри церкви. Павел говорил или учил, как мужья должны относиться к женам, жены к своим мужьям, как родители должны относиться к детям, как дети должны уважать своих детей, родителей, как дети должны общаться в обществе, и слуги, и господа того времени должны правильно функционировать, как христиане должны относиться к властям. То есть Павел показывал Божью волю очень многогранно, очень конкретно и очень точно. Если вы изучаете Писание или читаете комментарии, то большинство комментаторов сходятся в том, что Павел очень часто в своих посланиях делил послания или письма свои делил его на две части. Первая – это была теоретическая часть. Он всегда говорил какие-то принципы, он объяснял сложные тексты. И потом во второй части он всегда говорил: «Итак, делайте, поступайте, живите». Исполняйте, следуйте тому, что вы знаете. Так построено послание к Ефесянам, первые три главы ориентированы на доктринальную часть, потом практическая часть. Послание к Колоссянам, которое мы изучаем, точно так же построено. Послание к Римлянам и многие другие. При внимательном изучении все мы заметим, что там есть изложение Божьей воли и призыв к ее исполнению. Если подумать сегодня о современных христианах, поиск воли Божьей, то, возможно, оно будет ограничено очень скудными какими-то моментами, чтобы вникать, возможно, в практическую нашу жизнь. Если Божья воля в том, чтобы поступить моему ребенку в тот или иной вуз, смена места жительства или, может быть, там, покупки какие-то дорогие, стоит ли тратить деньги на то или иное, вот если в этом Божья воля. Догадываюсь, что молодежь, холостая молодежь, неженатая молодежь, они всегда думают о том, какова Божья воля относительно моей жизни, кто будет моим спутником. И люди молятся. Я не знаю, насколько это правда, но я слышал такую забавную историю, когда одна молодая христианка позвонила в прямой эфир на радио, когда похожая тема была о Божьей воле. И задала вопрос, как понять Божью волю в поиске спутника жизни. И попутный вопрос был, или попутная просьба была в том, чтобы понять, как увидеть в человеке вот этот комплекс прекрасных характеров, вот этих вот сочетаний личностей. И вот она перечисляла, и говорит: я хочу, чтобы мой муж был, во-первых, духовный, во-вторых, красивый, в-третьих, умный, в-четвертых, богатый. И вот после непродолжительной паузы на той стороне радио ведущий сказал: вы знаете, возможно, вам придется выйти замуж 4 раза. Так, чтобы сначала за духовного, потом за умного, за красивого и за богатого человека. Очень редко бывает так, что все бывает 4 в 1. Вот ищут волю Божью, но мы ищем ее исключительно для себя. Это неплохо. Но оно должно проистекать в правильной последовательности. Я не буду долго останавливаться на этом, но вы помните, когда Господь наш наставлял учеников, о чем молиться, и о чем не нужно молиться, о чем молятся язычники в своем богословии, в какой-то напыщенной фразах, словах, в ритуальных каких-то действиях, в каких-то позах особых, думаю, что только так Бог услышит. Он рассказал вот то к нашей теме. Молитесь так, Да будет воля Твоя. Да будет воля Твоя в моей жизни. Во всех сферах. Даже когда мы просим у Бога о чем-то, и, возможно, мы не знаем, о чем мы просим, и не уверены, очень смиренно и очень правильно будет в конце молитвы сказать: «Господи, да будет воля Твоя в этом решении. Что бы ни происходило, я приму». Давайте мы посмотрим на несколько текстов, где их тоже я посмотрел достаточно много, но вот некоторые из них, которые очень ярко говорят, в чем же воля Божия в жизни христиан. Вот послание к Фессалоникийцам, первое послание, 4 глава, 3 стих. Павел наставляет церковь в другой местности. Смотрите, что он говорит. Бог желает, или Бог хочет, чтобы мы освящались. И вот он, цитата. Воля Божия, Павел говорит, есть освящение ваше. Павел знал, что Бог желает, кроме того, когда вы уверовали, и искуплены, и счастливы, не останавливались на этом, но освящались. Поэтому он говорит, воля Божия есть освящение ваше. Вспомните, братья и сестры, когда вы последний раз склонялись в молитве пред Богом и говорили: «Господи, я в Твоих руках, освящай меня. Все, что пошлешь в мою жизнь, хорошее, плохое, трудное, легкое, радостное, пусть это все содействует моему освящению, чтобы я познавал Твою волю, а Твоя воля в этом случае мне известна. Я должен преображаться в образ и характер моего Спасителя Иисуса Христа». Возможно, мы редко становимся или рискуем просить у Бога подобные вещи, потому что думаем, нашу жизнь шквалом обрушится на множество Божьих испытаний для того, чтобы проверить, насколько мы смельчаки, что просим, чтобы Он нас освящал. Но ничего подобного не произойдет. Даже если вы не будете просить, Он это сам сделает, потому что Он хочет, чтобы мы освящались. Он желает, чтобы это Его воля, чтобы нас проводить через те или иные обстоятельства. Кстати, то, что сейчас в нашем обществе происходит, в частности, в нашем городе и в общем, во всем мире, это один из Божьих путей для того, чтобы верующих очистить и осветить. А чтобы неверующие, которые в своем неверии упорствуют, стали еще жестче. Чтобы они еще больше погрузились в какое-то уныние до тех пор, возможно, до тех пор, пока они не поклонятся Богу в покаянии. Потому что упование на богатство, на комфорт, на легкую жизнь, на свободное передвижение вдруг остановилось. И у Бога много целей, когда Он то или иное делает. Но христиане должны быть наблюдательны, должны быть чуткими. И Павел об этом молится. Я молюсь о том и прошу, чтобы они возрастали в познании Божьей воли. Ну, еще один текст хочу прочитать. Это же послание, 5 глава, 18 стих. Это мы Фессалоникийцам с вами. Вот Павел говорит: «За все благодарите». Очень просто. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Бог желает, чтобы Его дети были благодарны. Бог желает, чтобы Его дети освящались. Бог желает, чтобы Его дети, проходя через испытания, были покорны всем властям. Вы перечитайте эти тексты, где напрямую сказано, в чем есть воля Божия, и мы увидим, что нам в этом нужно возрастать и познавать. Что нам дает познание Божьей воли? Познание Божьей воли нам дает способность правильно жить. Способность, вот то, что Павел здесь говорит в этих текстах, что в премудрости и разумении духовном. Вот мы здесь получаем мудрость, понимая Божью волю. Мы исполняемся Его мудрости. И разумение, как практическая часть того, как повседневно мы можем исполнять эту волю. Слово Божие – это открытая Его воля, где, пребывая в Нем, практикуя Слово Божие, мы научаемся, во-первых, контролировать свои мысли, контролировать свои желания, контролировать свои поступки, что формирует всю нашу жизнь и приводит к чистому, благочестивому, здравому служению во славу Христа. Так, смотрите, друзья, О чем молится Павел? Во-первых, чтобы познавали волю Божью во всякой премудрости и разумении духовном. Вот эта вот фраза «духовном», она напрямую ведет нас к тому, что это не от нас зависит. Это от Духа Святого. Источник этой премудрости находится свыше, у Бога. Вот почему многие христиане обедняют себя. Их ум скудный, их душа подсохшая какая-то, потому что они не постигают волю Божью. Павел знал, о чем он молится. Павел понимал, что нужно верующим. Возможно, последний штрих, мы перейдем к другой части Павловой молитвы, о чем он продолжает молиться. Возможно, речь идет о том, что наша жизнь, когда не исполнено познание воли Божьей, она вызывает у нас какую-то печаль, апатию, отчаяние, какую-то, я повторюсь, скудость. Мы не знаем о многих вещах, происходящих в нашем обществе. Мы с трудом заглядываем в свою жизнь и пытаемся дать какую-то ей оценку. Но я полагаю, что это ведет к той причине, что мы не познаем Божьей воли. Если познали и остановились на каком-то удобном для нас этапе, это неправильно. Это неправильно. Мы должны всегда возрастать. Об этом молится апостол Павел. Второе. Мы переходим к 10 стиху и до конца 12 стиха, или 12 стих. Вторая часть, чтобы Павел молится и просит у Бога, чтобы верующие, смотрите, поступали достойно Бога. Чтобы поступали достойно Бога. Я посмотрел в оригинале, это очень интересная конструкция этого предложения или словосочетания. Поступали не просто в эпизодах, а, например, в магазине были вежливыми, пропустили бабушку вперед, или там еще какой-то жест добра сделали, и потом пришли домой, наорали на жену, на детей, вот что все так плохо, вот, или еще что, мы знаем себя, какие мы. Но вот слово «поступали», оно подразумевает постоянный образ жизни. Поступаешь сегодня, поступаешь завтра и послезавтра, и во все дни твои в этой сфере, и в этой сфере, и в другой сфере жизни абсолютно одинаково. Вот о чем Павел молится. Посмотрите, для чего? Чтобы это было выражением достойно Бога, или почетно Бога, или то, чего заслуживает Бог. Если нам вернуться в исторический контекст, то многие из колосских верующих практиковали, мы не знаем в деталях, но практиковали какой-то языческий образ жизни, поклонения, у которых, возможно, были разрушенные семьи, у которых, возможно, были там вредные привычки, алкоголь, вот, не знаю, там, какие еще могли быть тогда привычки, пристрастие к деньгам, вот, идолопоклонство, повторюсь, да, вот все это было. Но отображение их жизни показывало, что для них ценно. Что для них ценно, то они практикуют. Здесь Павел просит, я молюсь о том, чтобы вы, верующие, поступали в практически повседневной своей жизни достойно Бога, или дословно за то, что заслуживает Бог, то, чего Бог обязан вот, получить от нас детей своих. Помните, когда мы изучали послание к Филиппийцам, там есть очень похожие намеки, когда апостол Павел говорит, что «я хочу, чтобы вы жили достойно благовествования Христова». То есть, вот Евангелие и вот его ценность – жизнь нашего Господа Иисуса Христа, его благодать. Когда Он вас спас, ожидается, что плод этой жизни будет проявление достойнее тому, что сделал Господь. По-другому, если ваш отец генерал или, выше скажу, президент, было бы очень странно видеть, что его сын пьяница, гуленок какой-то, преступник или, не дай Бог, там какой-то убийца, вот... Это было бы настолько огромное несоответствие. Но среди людей это бывает. Павел понимал, наш Бог, Он достоин, чтобы Его дети чтили. Мы уже говорили в познании воли Божьей, в практике жизни, потому что Бог заслуживает это. Помните, когда мы вернулись снова к маленькой иллюстрации, послание филиппийцам, когда мы смотрели, я приводил пример, как странно выглядит, когда офицер, у которого там большие звезды, он в форме своей возвращается домой, и он пьяный. 100% люди обратят на него внимание. Недостойно тому статусу. Некрасиво и унизительно, когда мы видим женщину, если она везет еще особенно ребенка в коляске, и она шатается от того, что она пьяна. Маме недостойно выглядеть так. Недостойно выглядеть, когда священник идет в священнической одежде, и все знают, что он священник, и он тоже пьяный. Вот вы понимаете намек, то, что Павел говорит, чтобы вы поступали, жили достойно Бога. Бог достоин, чтобы мы жили. И вот Павел говорит о 5 вещах. Мы их кратенько посмотрим. В чем Бог достоин? В чем, скажем так, вызов к нам, чтобы мы проявляли достоинство поступать и жить так, чтобы это прославляло нашего Господа. Посмотрите. Павел сразу же говорит. Во-первых, Бог достоин, чтобы во всем угождали Ему. Есть вещи, которые неудобны для нас. Есть вещи, которые трудны для нас. Есть вещи, которые явно атакуют нашу плоть. Ну, например, попросить прощения у кого-то. И мы знаем, что нужно это сделать. Мы найдем тысячи оправданий, чтобы подумать о том человеке, что он первый спровоцировал конфликт, обидел меня, нагрубил мне, или вот заслужил мою реакцию, отношение к нему, такое. Но если в нашей речи или в нашем поведении было то, что заслуживает, чтобы мы извинились сами, мы это должны сделать. Во всем угождать. Это угодно Богу. Я вам мог привести огромное количество текстов, я даже не буду сейчас цитировать эти тексты, просто скажу, помните, когда Иисус приводил разные притчи, научая своих учеников, когда спрашивают, сколько раз прощать. И он приводит историю за историей, потом делает вывод. Итак, если вы не прощаете от сердца, не простит вам и Отец ваш согрешений ваших. Это Его воля. Поэтому наш Бог достоин, чтобы Его дети жили мирно. Это угождение Богу. Это прославляет Бога. А как мы будем угождать? Друзья, мы возвращаемся назад. Познавание Его воли через Его Слово. Я нашел достаточно интересный отрывок послания к Евреям, 1 глава, 9 стих. Вот, речь идет о Христе. Но смотрите, насколько это применимо должно быть к нам. Там сказано, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Ты что-то любишь? Праведность? И что ты ненавидишь? Беззаконие? И мы должны идти этим путем. Мы должны знать, что любит наш Бог, и что Он ненавидит, что Он принимает, и что Он отвергает. Это путь к тому, чтобы мы угождали Ему во всем. Во всем значит во всем. В церкви, в семье, в обществе, где бы мы ни находились, в духовной сфере, в физической сфере нашей жизни – думайте о том, мы должны думать все о том, делая, живя, поступая, задавать себе вопрос, угодно ли это Богу моему? Достойно ли мое поведение, моя жизнь, отношения с теми или иными людьми, то, что я читаю, то, что я смотрю, прославляется ли в этом Бог? Есть ли в этом честь и достоинство моему Отцу? Второе, Павел говорит, Бог достоин, чтобы верующие приносили плод добрых дел. Или плод веры, чтобы проявлялось в добрых делах. Я не буду на этом долго останавливаться, потому что во вступительной части я много об этом говорил. Я просто напомню текст Ефесянам, 2 глава, 10 стих, где Павел, вы помните, с 1 стиха показывает духовное состояние до уверования, вы мертвы, и потом он говорит, вы живы. Вот что вы должны делать с этой жизнью. Бог сотворил нас на добрые дела. Добрые дела не являются причиной нашего спасения. Добрые дела – это результат нашего спасения. В этом есть угождение Богу. В этом Бог прославляется. Мы должны понимать, что это странное было бы словосочетание, что христианин, он не живет добрыми делами или не стремится делать добрые дела. И добрые дела, они тоже огромный спектр включают в себя разных мыслей, чувств, желаний, поступков, посвящения на служение. Но так или иначе, мы должны стремиться к тому, чтобы делать добрые дела и через это выражать достоинство нашему Богу и чтить Его. Когда церкви, когда христиане известны своими конфликтами, скандалами, разделениями, какими-то другими ужасными вещами, этот мир глумится над Богом. Этот мир смеется над церковью. И мы знаем с вами, что Бог задумал церковь, чтобы она была вот этим вот ярким светильником, ярким лучом в этом темном мире, этой солью, которая осоляет этот мир, сдерживает этот мир от разложения. В Нагорной проповеди, в 5 главе Матфея, Христос сказал: «Вы свет этому миру». И что этот свет должен светить? Каким образом? И он продолжает говорить, чтобы люди видели ваши добрые дела. Свет всегда указывает на что-то темное и являет то, что не было явлено или не было понятно. Добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Очень насыщенные мысли Павла о том, кем он хотел бы видеть христиан, верующих людей в этот период, когда они уверовали, кем они должны были стать. Следующее то, что Павел говорит. Бог достоин, чтобы верующие возрастали в познании Бога. Это очень близко с тем, чтобы познавать волю Божью. Но возрастать в познании Бога больше касается познания самого Бога, кто Он внутри. Не внешнего проявления, а то, какой Он внутри. Что Он любит и что ненавидит. Что Ему нравится, что Ему не нравится. Какой Он сам по себе милостивый, долготерпеливый, благой, вот щедрый, прекрасный. Когда мы познаем это, мы это будем практиковать в нашей жизни. Еще один штрих, который Павел дополняет в своей молитве, он говорит: Бог достоин, чтобы верующие укреплялись Божьей силой и могуществом славы Его. Если вы идете по тексту, вы видите это. Я думаю, что эта речь касалась, возможно, того периода. Косвенно это касается и нас. Но в том периоде, когда люди на самом деле испытывали какую-то слабость, немощь, неуверенность ни в обществе, ни в других каких-то аспектах жизни. Бог достоин, когда Его дети приходят к Нему за помощью. Укрепляются могуществом славы Его, силой Его, божественной, где источник всегда полон вот этой энергии и силы. Нам легче взять телефон, позвонить, звонок другу сделать, да, и сказать: я попал в беду или у меня трудности. Нам кажется, что этот человек быстрее нас услышит, это быстрее сработает. Но мы никогда, никогда не должны делать эту подмену, уповать на людей. Бог использует людей, Бог посылает людей. Все это на своем месте. Я не говорю о мистических каких-то вещах, которые, кстати, в жизни своей никогда не практикую. Но вот что я практикую. Я хочу практиковать, чтобы это было образом жизни не только моей, но и всех нас, детей Божьих. Что бы ни происходило в жизни, эпидемии, пандемии, многие другие потрясения в этом обществе, мы должны укрепляться силой в нем. Будем укрепляться Его силой, у нас не будет ропота, у нас не будет паники, у нас не будет страха, у нас не будет неуверенности, у нас не будет ничего того, что переживает сегодня этот мир, потому что у них нет Бога. Вся их сила – это деньги, знакомства и власть, которые как пришли, так и ушли. Вот почему эти люди в депрессиях живут, спиваются, заканчивают жизнь самоубийством, потому что у них не на кого уповать. Павел молится: достигайте этого. В этом будет почтен Бог. Бог будет возвеличен, потому что Он достоин, чтобы Его дети приходили к Нему. Как лань желает потоком воды, так жаждет душа на Тебе, Господи. Я нуждаюсь в Тебе, Господь. Я хочу, чтобы Ты решал все вопросы, которые есть в жизни моей. Смотрите, Павел продолжает и говорит в терпении, дословно в стойкости, чтобы мы были стойкими в том, когда, укрепляясь Его силой, то есть мы были непоколебимы. И это слово «великодушие» дословно «долготерпение». Возможно, это ожидался период каких-то гонений или преследований, тогда, когда они должны были укрепляться в Боге и оставаться стойкими в долготерпении. Последнее, то, что Павел в своей молитве просит в нашем отрывке, он говорит, что Бог достоин всякой благодарности. Вот слово «благодаря Бога» в этом стихе, в этом отрывке относится к колоссянам. Не Павел благодарит, а он желает, чтобы колоссяне благодарили. В оригинале здесь стоит множественное число, где причастный оборот – это благодарящие Бога. И явно указывает на то, что не Павел благодарит, а чтобы верующие благодарили. Еще один момент. Если посмотреть наш текст, то запятая стоит в терпении и великодушии с радостью. Но в некоторых переводах запятая стоит после этого, чтобы указать на то, чтобы с радостью благодарили Бога. Я лично склоняюсь к такой версии, она мне как-то ближе к сердцу, но я думаю, что она сама погода не меняет. Но посмотрите, когда мы благодарим Бога, и это воля Божия, и этого достоин Бог, там всегда должен быть элемент нашего восторга, элемент нашей радости. Мы ее не можем искусственно создать, мы ее не можем воспроизвести просто так эмоционально. Если это получится, то оно быстро уйдет. Мы знаем, что Божья радость, которая приходит в нашу жизнь, она приходит как дар мира, покоя, любви, веры и многих других благословений. Радость – это тоже элемент Божьего проявления, Божьего Духа внутри нас. И он всегда должен акцентироваться в нашей жизни. Потому что многие люди молятся Богу, да, вот, например, перед ними пища. Он смотрит на эту кашу овсяную утром, в обед, вечером. Спасибо тебе, Боже, за эту пищу. Конечно же, возможно, он хотел бы иметь на столе, не знаю, там, балык какой-то, или там, картошку пюре, или множество разнообразных салатов. Вот это радость. Но человек не понимает или, возможно, забывает о том, что есть ему чем жевать. Что желудок у него не обложен язвами какими-то, или у него трубочка какая-то выведенная, да, и он может эту кашку есть. Я говорю об этой сфере. Некоторые люди живут в своей квартире, но им кажется, потолок низкий, или комнат мало, или диван не такой, или окна узкие, или еще чего-нибудь. Некоторые на улицах живут, и мы не знаем об этом. Но если мы рассмотрим все абсолютно, что дает нам Бог, Он достоин, чтобы мы благодарили Его с радостью. Посмотрите, о чем Павел говорит. 13 стих, вторая часть 13 стиха, 13 и 14, о которых мы, если Богу будет угодно, в следующий раз продолжим. Смотрите, вот в чем благодарность и радость. О том, что Бог призвал нас к участию в наследии святых во свете. Других не призвал. Или многих не призвал. Нас призвал. Избавил нас от власти тьмы. Избавил. Это значит, отсек всякую возможность теперь сатане и его слугам держать в рабстве греха. Мы свободны. Это причина для радости. Более того, мы еще здесь, но он уже вел нас в царство возлюбленного сына своего, в котором мы имеем искупление, то есть списание всех долгов, прощение грехов. Близкие, радостные, постоянные отношения с ним. Вот чего достоин наш Бог. Вот насколько прекрасен наш Бог. Заканчивая, хочу сделать обращение, друзья. Все мы должны, как сегодня, так и в другие дни нашей жизни, проверять свои сердца. Во-первых, спасены ли мы? Есть ли плод спасения? Вера в Иисуса Христа. любовь к ближним, упование на небеса. Являются ли небеса движущей силой в нашей жизни, которая влечет нас, где не привязаны мы к земле, где мы готовы с ней расстаться в любое время. Неважно, сколько нам лет, 20 или 120, здоровы мы физически или чахлы, мы знаем, что настоящая наша жизнь, реальная наша жизнь – это небеса. И это движет нас. Любой диагноз, любые какие-то новости о нас или об этом мире не должны повергнуть нас в депрессию, чтобы мы сказали: «Все, не хочу жить, хочу просто вот потерял все, что было для меня ценным». И также проверять возрастающий плод. Об этом молится Павел, и Бог слышит. Но вы знаете, есть выше Павла некто, Господь наш Иисус Христос, который всегда молится. Сегодня Павел у нас не молится. И он не молился о Севастопольской церкви. Он молился о колоссянах, он молился о тех, кого он знал. Но сегодня Христос молится о каждом искупленном. И Отец слышит его. Подумайте, если сегодня вы не получаете того, чего вы просите, возможно, не о том вы просите. Если в вашу жизнь что-то пришло, то, чего вы не ожидали, возможно, это ответ на вашу просьбу: «Господи, очищай меня, освящай меня». Но мы не знаем, как он это будет делать, что он будет посылать. Может быть, это пандемия, может быть, болезнь, которая пришла в вашу семью, или какие-то другие потери, или, может, наоборот, головокружительные успехи, или неожиданное какое-то приобретение чего-то. Мы не знаем, как Бог будет нас испытывать. Но Он это будет делать, потому что Христос молится о нас, чтобы мы возрастали в познании Его, приносили плод и жили достойно нашего Господа. Для того, чтобы это было, мы должны всегда быть в этом славном, нерушимом союзе, в единстве с нашим Господом Иисусом Христом, с этой дивной розой. Перед молитвой я прочитаю этот текст, вернусь к Иоанна, 15 глава, 4 стиха. Вот что Господь говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Аминь. Боже наш, мы благодарим Тебя, что Ты помог нам сегодня прибыть в тексте Слова Божьего, которое и обличает, и наставляет, и утешает, и дает направление нашей жизни. Для тех, кто сбился с пути, для тех, кто упал, для тех, кто устал, чтобы обрели силу в Тебе. Мы знаем, что Ты никогда, Господь, не оставишь нас. Мы знаем, что Ты никогда, Господь, не закроешь перед нами дверь в Царстве Небесном, только лишь потому, что мы не возрастаем или мало приносим плода. Мы обедняем этим свою жизнь, но дар вечной жизни – это заслуги Христа. Это наше упование, это наше исповедание, это наша радость в том, что вместо нас сделал наш Господь Иисус Христос, заплатил за нас великую цену, отдав себя на крест. Хотим, Господь, быть послушными Тебе, познавать Тебя, волю Твою святую, жить Тобою для Тебя, чтобы плод наш умножался, чтобы это было демонстрацией и свидетельством того, что мы Твои, и что мы дети Твои, чтобы этот мир видел и знал, что мы Твоя собственность. Благодарим Тебя за апостола Павла, который учит нас молиться друг о друге, молиться о тех лицах, которых он не видел, проповедовал тем, о ком не ожидал, что Евангелие достигнет их. Все эти прекрасные наставления, Господь, должны ободрять нас. Возьми все эти истины, Господь, и помести в сердца наши. И дай нам силу Духа Святого исполнять их. Пусть в этом будет явлено величие славы Твоей. С нашей стороны почтение и достоинство Тебе, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Благословение вам, братья и сестры. Хорошей недели. Будьте счастливы во Христе. Любите Его. Проповедуйте о Христе. И верно следуйте за Ним. Пусть Бог благословит всех нас. Аминь.